Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем шестой урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напоминаем вам, что мы читаем это произведение богослужебной поэзии в том виде, как оно исполняется на службе утренней четверга пятой седмицы Великого Поста. В нашей приходской практике эта служба совершается обычно накануне вечером, в среду вечером, на пятой седмице Великого Поста. И служба эта известна также под названием «Стояние Марии Египетской». Вот именно на этом богослужении, в отличие от вечерних богослужений первых четырех дней Великого Поста, по вечерей понедельника, вторника, среды и четверга первой седмицы Великого Поста, в отличие от этих служб, на пятой седмице Великий Канон исполняется полностью, а не частями. Вот именно в таком виде мы его и читаем. Сегодня мы обратимся к шестой песне канона. В прошлый раз мы прочитали ее «Ирмос», то есть первую строфу, а сегодня обратимся к тропарям. Тропарями канона называются следующие после «Ирмоса» строфы. И вот первый из тропарей: «Слезы спасе очию моею, и из глубины воздыхания чисте приношу вопиющу сердцу, Боже, согреших ти, очисти мя». «Слезы спасе очию моею». «Очию моею» — это словосочетание находится в форме родительного падежа двойственного числа. В церковнославянском языке, как мы уже отмечали это неоднократно, помимо единственного и множественного числа, есть еще и двойственное, формы которого употребляются тогда, когда речь идет о двух предметах, и особенно часто в формах двойственного числа употребляются слова, обозначающие парные предметы. И вот «глаза», в частности, «очи», «очию моею» здесь родительный падеж двойственного числа, «спасе» звательный падеж, падеж обращения. Далее по-церковнославянски читаем «тропарь», и «из глубины воздыхания чисте приношу». «Воздыхание» — это слово переводит в данном случае греческое слово со значением «стоны». «Из глубины воздыхания», то есть стоны из глубины или вопли из глубины. Здесь таким образом мы видим обращение к теме песни пророка Ионы, которую находим во второй главе книги пророка Ионы. По традиции именно в подражание этому библейскому тексту составляется шестая песнь богослужебных канонов. Мы говорили на нашем прошлом уроке, что каждая песнь богослужебного канона ориентирована на определенный библейский поэтический текст, так называемую библейскую песнь. И вот как Иона из глубины, находясь во чреве кита, во глубине морской, молился Богу, возносил ему стоны, так же и автор канона молится, и с ним все молящиеся. «Чисте приношу», «чисте» — это наречие, то есть «чисто» или в переносном смысле «искренно». Далее читаем фразу «вопиющу сердцу». «Из глубины воздыхания чисте приношу вопиющу сердцу». Вот в этих словах «вопиющу сердцу» заключается конструкция дательный самостоятельный, синтаксическая конструкция или синтаксический оборот, который состоит из причастия в дательном падеже и существительного или же местоимения в дательном падеже. Вот здесь как раз мы и видим эти два слова в дательном падеже «вопиющую сердцу». Для того, чтобы перевести эту конструкцию на русский язык, надо причастие в дательном падеже заменить глаголом, личной формой глагола, дательный падеж имени существительного заменить при переводе на русский язык именительным падежом, ну и, наконец, подставить союз «когда» или другой союз, подходящий по смыслу. Ну вот здесь можно таким образом перевести «вопиющую сердцу», «когда сердце вопиет» или «когда сердце взывает». Оборот дательный самостоятельный может иметь не только значение времени, то есть переводиться на русский язык с использованием союза «когда», но и значение причины, например, «потому что сердце взывает». «Спаситель, я приношу тебе слезы очей моих и вздохи или стенания из глубины, потому что сердце мое взывает». И дальше идет прямая речь. «Боже, согреших ти, очисти мя». «Согреших» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Время это называется «аорист». Здесь перед нами форма первого лица единственного числа с окончанием «ха», то есть для перевода подставляем местоимение «я». «Согреших», то есть «я согрешил», «согрешил пред тобою», «очисти мя». Ну а вот слово «очисти» в данном случае является переводом греческого слова со значением «помилуй», «будь милостив». Очень часто в богослужебных текстах это греческое слово переводится на церковнославянский язык словом «очисти». В частности, вот когда мы в Великий пост читаем молитву Ефрема Сирина, совершая после первого ее прочтения 12 поклонов с молитвой «Боже, очисти мя грешного», так вот и здесь слово «очисти» является переводом греческого слова со значением «помилуй» или «будь милостив». Это то самое слово, которое и в молитве мытаря употреблено из евангельской притчи о мытаре и фарисее. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику», — так молился мытарь. Но вот «будь милостив» по-гречески — это одним словом выражается. И по сложившейся традиции церковнославянских переводов оно, вот это самое греческое слово, переводится, по крайней мере, очень часто на церковнославянский язык словом «очисти». Таким образом, перевод фразы «Боже, согреших ти, очисти мя», «Боже, я согрешил пред тобою, помилуй меня» или «будь милостив ко мне». Итак, «слезы спаси очию моею, и из глубины воздыхания чистие приношу вопиющую сердцу, Боже, согреших ти, очисти мя». «Спаситель, я приношу слезы очей моих и вздохи из глубины чистя», то есть искренно. «Спаситель, я искренно приношу слезы очей моих и вздохи из глубины, потому что сердце мое взывает. Боже, согрешил я пред тобою, помилуй меня». Так можно перевести этот тропарь. Следующий тропарь. «Уклонилася еси душе от Господа твоего, якоже Дафан и Авирон, но пощади, воззови из ада преисподнего, да не пропасть земная тебе покрыет». «Уклонилася еси душе от Господа твоего, ты уклонилась». Слово «еси» заменяем на местоимение «ты» при переводе. «Уклонилась еси» — это форма уже другого прошедшего времени перфекта. Это второе лицо единственного числа, и здесь для перевода надо и употребить местоимение второго лица единственного числа «ты». «Ты уклонилась», «ты душа уклонилась от Господа твоего, как Дафан и Авирон». Далее читаем по-церковнославянски: «но пощади, воззови из ада преисподнего». «Воззови» — это, собственно, обращение к душе, а «пощади» — то слово, которое душа должна сказать. Собственно, «пощади» — прямая речь. Душа должна обратиться с этим словом к Господу. «Воззови из ада преисподнего», то есть «воззови, воскликни из глубокого ада». отметим, что в греческом оригинале этого тропаря другая фраза «воззови от всего сердца». Заключительные слова тропаря по-церковнославянски «да не пропасть земная тебе покрыет». «Тебе» — это винительный падеж, чтобы тебя не покрыла, не поглотила пропасть земли или пасть земли. Здесь на месте слова «пропасть» употребляется в греческом тексте слово, которое можно перевести как «пасть» или «зев», чтобы пасть земли тебя не поглотила. «Уклонилась еси душе от Господа твоего, якоже Дафан и Аверон, но пощади, воззови из ада преисподнего, да не пропасть земная тебе покрыет. Ты, душа, уклонилась от Господа твоего, как Дафан и Аверон, но чтобы не поглотила тебя пасть земли, воззови от всего сердца», так если переводить с греческого, ну или если с церковнославянского, «воззови из глубочайшего ада, пощади», вот «пощади» — это прямая речь. «Душа, ты уклонилась от Господа твоего, как Дафан и Аверон, но чтобы тебя не поглотила пасть земли, воззови из глубочайшего ада, пощади» или «воззови от всего сердца, пощади». Здесь в этом тропаре вспоминается библейский эпизод, содержащийся в 16 главе книги «Числа», где мы находим рассказ о возмущении, о бунте, поднятом Кореем, Дафаном и Авероном против Моисея. Вот как это событие описывается в известной книге «Библейская история» Лопухина. «Пустыня была школой не только физического, но и нравственного воспитания. Имеется в виду пустыня, по которой евреи совершали свое 40-летнее странствование по пути из Египта в землю обетованную. Во все время странствования действовали необыкновенно строгие законы, немилосердно каравшие каждого нарушителя религиозных или общественных установлений. Нужно было приучить народ к точному исполнению закона, данного на Синае, и потому всякие нарушители его карались беспощадно. Если наказывались отдельные неисполнители закона, то, конечно, еще с большей строгостью должны были караться те, которые сознательно и преступно восставали и возмущали народ против постановлений закона. Так это было по известному делу Корея из колена Левиина, Дафана и Аверона из колена Рувимова, которые произвели открытое возмущение против законодателя и особенно против установления священства, как особого достоинства, присвоенного одному только классу. Они требовали признания всеобщего священства. Религиозный протест, как и всегда бывает, быстро перешел в политический, и они уже стали восставать против самого вождя, отказывая ему в повиновении. Когда Моисей позвал их к себе на суд, то они дерзко ответили: «Не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? И ты еще хочешь властвовать над нами?» Возмущение на этот раз приняло огромные размеры. К бунтовщикам присоединилось 250 старейшин. Когда увещание со стороны Моисея оказалось бесполезным для усмирения бунтовщиков, то он назначил всенародное испытание для удостоверения правоты их притязаний. По повелению Божию Моисей и Аарон с одной стороны и Корей со своими сообщниками с другой должны были явиться перед входом в Скинию со своими кадильницами, и тут голос Божий повелел первым отделиться от всенародного собрания, чтобы истребить его. Они же пали на лица свои и сказали: «Боже, Боже, духов всякой плоти! Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество». Тогда Господь повелел отделиться только от Корея и его сообщников, и их постиг страшный суд Божий. Расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество их, и погибли они из среды общества. Затем вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение с самовольным притязанием на священство. Когда и после этого волнение не утихало в народе, который стал обвинять вождей в погублении народа, то в наказание за этот ропот началось в народе особое поражение, от которого умерло еще 14 700 человек. Этот случай показал, что для народа мало простого установления, а оно должно быть подтверждено видимым знамением. И это знамение дано было в том, что из 12 жезлов представителей колен расцвел только жезл Аарона, что и было наглядным и чудесным подтверждением его первосвященнического достоинства. Таким образом, восстание этих людей, которые упоминаются в данном месте Великого Канона, Дафана и Аверона против Моисея, было следствием их уклонения от Господа, душевного уклонения. Не случайно же они упрекали Моисея в том, что он вывел их из Египта, вывел из египетского рабства. Египетское рабство всегда в христианской традиции толкования Библии объяснялось как образ греха, в котором пребывало человечество. Ну и вот следствием такого греховного богоборческого настроя Дафана и Аверона стало страшное наказание, которое постигло их. Обращаемся к следующему тропарю Великого Канона. «Яко юница душе, рассвирепевшая, уподобилася еси Ефрему, яко серна от тенет сохрани житие, вперивши деянием ум и зрением, яко юница душе рассвирепевшая». Юница — это корова, телица. «Рассвирепевшая» — это церковнославянское слово, переводит греческое слово со значением «ужаленная» или в переносном смысле «раздраженная», «взбесившаяся». «Уподобилась еси Ефрему», «ты уподобилась Ефрему». Здесь имеется в виду одно из колен Израилевых, колено Ефремова, которое играло ведущую роль в Израильском царстве после того, как произошло разделение древнего еврейского царства после смерти царя Соломона, разделение его на Северное Израильское и Южное Иудейское царство. И вот Северное Израильское царство очень быстро стало идолопоклонническим, нечестивым, поскольку колено Ефремова было в нем наиболее многочисленным, наиболее могущественным, то в Библии это слово «Ефрем» часто употребляется как синоним Израильского царства, вот этого северного царства, отступившего от истинной религии. «Яко юница душе рассвирепевшая уподобилась еси Ефрему», то есть «как взбесившаяся корова ты уподобилась Ефрему», вот так можно это перевести. Слова, которые мы здесь читаем, содержат намек на следующее библейское место, 16 стих 4 главы книги пророка Осии. По-церковнославянски он так читается: «За не, якоже юница стрекалом стречема, рассвирепе Израиль». В переводе Юнгерова: «Израиль неистовствует, как телица ужаленная». Профессор Юнгеров здесь делает примечание, что слово, употребляемое здесь в греческом тексте Ветхого Завета, значит «ужаленное жалом овода». Но вот то же самое слово мы находим и в том тропаре Великого Канона, который мы читаем сейчас: «Рассвирепевшая, яко юница душе рассвирепевшая, уподобилась еси Ефрему». 16 стих 4 главы книги пророка Осии. «За ней, яко же юница, стрекалом стречема, рассвирепе Израиль». Вот стрекалом стречема, то есть жалимая жалом или избиваемая какой-то палкой с острым концом. Ну вот Юнгеров переводит: «Израиль неистовствует, как телица ужаленная». И вот становится, если мы будем иметь в виду такой перевод данного стиха из книги пророка Осии, становится понятным этот образ, и душа грешника неистовствует, как ужаленная оводом корова. Далее читаем по церковнославянски тропарь канона: «Яко серна от тенет, сохрани житие, вперивши деянием ум и зрением». Прочитаем по-церковнославянски другое место из Ветхого Завета, 6 глава книги Притчей, стихи 4 и 5. «Не дашть сна твоима очима, ниже да воздремлеши твоима веждома, да спасешися аки серна от тенет, и яко птица от сети». В переводе Юнгерова: «Не давай сна твоим глазам и дремания твоим веждам, чтобы спастись, как серна от петли и как птица от сети». «Чтобы спастись, как серна от петли», по-церковнославянски: «Да спасешися, аки серна от тенет». И здесь мы находим такие же слова в Великом каноне: «Яко серна от тенет, сохрани житие». «Сохрани», то есть «спаси свою жизнь, как серна, спасающаяся из петли ловца, из петли охотника». Ну и заключительные слова этого тропаря: «Вперивши деянием ум и зрением». «Вперивши», то есть «окрылив», «окрылив ум». Слово «ум» в церковнославянских текстах обычно означает «все духовное начало в человеке», то есть окрылив свой дух деянием, то есть делами своими и зрением. Но слово «зрение» здесь переводит греческое «феория», то есть созерцание, размышление о духовных вещах, окрылив ум делами и созерцанием. «Итак, яко юница душе рассвирепевшая уподобилася еси Ефрему, яко серна от тенет, сохрани житие, вперивши деянием ум и зрением». Ты, душа, уподобилась Ефрему, как телица ужаленная, или же как взбесившаяся корова. «Спаси жизнь свою, как серна спасается из петли, окрылив дух делами и созерцанием». Так можно перевести этот тропарь. На этом мы сегодня закончим нашу передачу. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.